Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире, это час, с вами в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня 1 марта, пятница, первый день весны. Сегодня говорим вот о чем. Спикера Объединенной стратегической группировки войск «Хортица» Илья Евлаш в эфире моих коллег проекта «Свобода утро», радио «Свобода». Сегодня утром заявил, что армия России аккумулирует мощные силы по направлению на Часов-Яр Донецкой области. Происходящее там он назвал, цитата, «одним из мощных рывков на город». По его словам, цель таких атак – прорваться к Константиновке, а после Славянско-Краматорской агломерации. Прямая речь. Враг не жалеет своих усилий, пытается воспользоваться моментом. Довольно долгое время использует тактику «бежать туда, куда льется», ищет слабые места. И при малейшей возможности где-то прорвать оборону, усиливает свои группировки, прибегает штурмовой. Действием, отметил начальник пресс-службы. Тем не менее, спикер Хортицы сообщил, что ВСУ создали несколько кругов обороны вокруг Часов-Яра. Там есть противотанковые и противопехотные минные поля, насыпи и противотанковые валы. По словам Евлаша, их начали строить еще весной прошлого года, после оккупации России и соседнего Бахмута. И Генштаб, и проект Deep State сообщают о постоянных атаках армии агрессора на Ивановское и Богдановку. Это села по направлению на Часов-Яр. Ранее издание Bloomberg сообщало, что стратегия Украины сейчас максимально удержать фронт до второй половины 2024 года, когда, как ожидается, ВСУ получат истребители F-16 и достаточное количество боеприпасов. В студии поговорим сегодня, в частности, о том, как Россия собирается брать Часов-Яр, окруженный несколькими линиями обороны. Возможен ли прорыв агрессора там, или его ждут месяцы изнуряющих боев, и чем помогут F-16 в обороне города? Также мы обсудим, как Россия собирается проводить псевдовыборы на оккупированных территориях Украины. Посмотрим репортаж из Серебрянского леса, через который Россия пытается прорваться к Лиману. С нами сегодня будут фронтовая журналистка «Радио Свобода» Евгения Китаева, военный эксперт Павел Лакейчук и бывший замглавы Центра избиркома Украины Андрей Магира. Как раз с Андреем мы поговорим о том, как Россия собирается проводить вот эти выборы на захваченных территориях и чем они планируются, ожидается, будет отличаться от выборов, так называемых псевдовыборов, которые состоялись в аннексированном Крыму и ранее на захваченной части Донбасса. Друзья, напомню, вы полноправные участники нашего эфира. Пишите нам прямо сейчас на наши Viber и Telegram. Их номер +38 095 151 95 05. Подписывайтесь на нас в YouTube и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые наши выпуски, выпуски проектов наших коллег. И будем признательны, если поставите лайк этому видео. Благодаря этому его видит гораздо большее количество людей. Сначала смотрим, что произошло в минувшие сутки на фронте.
Бахмут. Повторились российские штурмы под Ивановским к северо-западу и под Клещеевкой к югу от Бахмута. Авиация била по Клещеевке, а также отдаленным населенным пунктам Веролюбовке и Николаевке. Западный край Донецка. Под ударом агрессора находятся Бердичи, Орливка, Таненькая, Первомайская и Невельская. За сутки РФ совершила 25 штурмов. По данным Deep State, силам обороны удалось остановить попытки войск РФ подойти к водохранилищу в Бердичах. На Маринском участке войска РФ по-прежнему активно атакуют Новомихайловку, Красногоровку, Победу и Георгиевку. 30 штурмов за сутки. Авиаудары. Александрополь, Очеретина, Новоалександровка, Новобахмутовка, Желанная, Соловьева, Сухая Балка, Семеновка, Константиновка, Лиман Кременная, Купянск. Агрессор атаковал Петропавловку, Табаевку, Терны, Ямполевку и Белогоровку. Авиаудары. Белогоровка, Терны, Надия, Новоегоровка. На юге Донецкой области про штурмы Генштаб не сообщают. Авиаудары. Водяная, Старомайорская, Урожайная.
Моя коллега, фронтовая журналистка «Радио Свобода» Евгения Китаева присоединяется ко мне в студии. Женя, привет.
Витаю.
Женя, ты недавно вернулась с передовой. На монтаже сейчас твой большой репортаж. Обязательно покажем его вот нашей аудитории. Последние недели разговор о фронте – это такой разговор только об обороне. То есть победа сейчас – это если удалось отбросить наступающие войска. Но вот недавно, допустим, третья штурмовая сообщила, что удалось выбить оккупантов из Красногоровки. Вокруг Орливки вроде бы тоже удалось стабилизировать фронт. Ну, то есть сейчас это такой план максимум, так понимаю, украинских войск. Наступление России вот сейчас продолжается на всех участках. Как изменилась обстановка на фронте, на земле именно, да? Что ты видела по сравнению с тем, что ты там видела в декабре, ну или осенью прошлого года?
Те, точки гарячі, які були гарячими, ними і залишаються, вони стали просто більш активними і інтенсивними. Я думаю, що сама інтенсивність боїв піхотних бойових зіткнень стала активнішою і інтенсивнішою. А відповідно, якщо відбувається зіткнення піхоти, то тоді активніше працює і артилерія, і авіація і так далі. Тому, ну, можливо, трішки гучніше. Я не можу сказати, що щось змінилось кардинально. Ні. Можливо, трішки гучніше і інтенсивніше стало. Там Авдіївський напрямок, Бахмутський напрямок, на Запоріжжі це Роботинський напрямок. Ну, тобто, це такі точки, де стало активніше, тому що збільшується інтенсивність штурмових дій зі сторони російських військ.
Женя, ну а как удается продвигаться оккупантам, если, ну, просто больше не пехоты бросают, да? Ну, казалось бы, что мешает силам обороны разбивать, да, вот эти вот группы или FPV-дронами, или артиллерии, а двигаются же?
Найбільша проблема, яка очевидна, це брак боєприснарядів, брак FPV-дронів. А так як його бракує, то не завжди можливо відбити, наприклад, іде ешелонований наступ зі сторони російських військ. Перший ешелон відбили, другий ешелон відбили. А там без зупину, там не закінчується воно. І в тебе вже просто це, ну, як, наприклад, хлопці говорили, що на якихось ділянках фронту наступ відбили, але якби були ще снаряди додаткові на той момент, то могли би вибити їх. Тобто там вже була знекровлена піхота з російської сторони, могли дотиснути, але за браку снарядів, за браку FPV-дронів вони змогли тільки зупинити вже, дотиснути не вдалося. Тобто це найголовніше, мені здається, зараз. І насправді цей фактор, він впливає на військових, тому що вони відчувають оцю нестачу, оцей режим економії постійний, тобто не те, що взагалі його немає. Боєприпаси є, але вони в обмеженій кількості. І відчуваючи оцю економію постійно, відчувається вже втома від тої економії у військових. Я не можу сказати, що вони демотивовані, чи це неправильне слово буде. Але в розмові з ними відчувається оця втома того, що вони економлять боєприпаси замість того, щоб там відбивати, просуватись і так далі.
Да, ну от можна понять, наверное, почувствовать себе в шкурі українського воєнного, который вынужден терпеть вот такие вот штурмы, да, и экономить боеприпасы. Наверное же, они его видят, да, эти боеприпасы, они лежат, в принципе, вот в этих частях, но непонятно, когда следующая партия, да, и нужно думать о следующих месяцах.
Ну, и, власне, там з розрахунком мінометників ми спілкуємося, вони кажуть, у нас є боєприпаси, але ми там бережемо їх і стараємося використовувати, коли вже нашій піхоті скрутно, щоб в оцю секунду в нас був боєкомплект відпрацювати і захистити, ну, тобто захистити піхотинця. Хоча часом є момент, що просто ми бачимо там укріплення якесь нове чи ще щось, ми б могли по ньому відпрацювати, але ми думаємо, якщо раптом буде, а не буде чим від... Ну, тобто мені здається, що це найбільш важкий такий момент, який зараз переживають українські військові.
Всього не вистачає і к мінометам снарядів, і 122-го калібру, і 155-го, то есть вся лінійка, да, которые воюють українські війська. Дефіцитно.
Ну, якщо раніше, наприклад, там ще кілька місяців тому з артилерійських установок мені, наприклад, військові говорили, що 155-й калібр є, ми працюємо там, то нині вже говорять, я так розумію, про всі лінійки всіх видів озброєння.
Мы сегодня будем подробнее говорить о часах в ЯРУ. Ну вот спикер Суф Хортице, Евлаш, говорит о том, что там такой мощный рывок армии России. Как, в принципе, и на других участках фронта, на Новопавловском, так называемом, на Авдеевском, ну, сейчас везде давит армия Российской Федерации. Если посмотреть на карту, ну вот мы сейчас видим, очень близко фронт подходит к городу. И как ты считаешь, ты там побывала, есть ли шанс затормозить россиян или штурм часов Яра, именно самого города, уже пехотой и бронетехникой российской, это дело времени?
Насправді ж в інформаційному просторі взагалі оця от фраза, така і думка про те, що наступний часів Яр з'явилася ще з травня минулого року, коли українські військові відійшли з Бахмуту. І, ну, впродовж скількох вже місяців там?
Год почти, да.
Майже рік вдавалося, в принципі, фронт утримувати в межах там підступів до Бахмуту. Нині штурми відбуваються, от місто зруйноване. Зрозуміло, що впродовж року авіація і, в принципі, далекобійна артилерія місто нищила. Зрозуміло, що житлові забудови, багатоповерхівки та й вже і приватний сектор дуже сильно пошкоджений. Але щоб говорити про те, що щоб мені, наприклад, військовослужбовці, з якими я контактувала, говорили, що прям в лоб лізуть, і так моцно йдуть. Складно на Іванівському. Дуже важка там ситуація, тому що там, я так розумію, вже бої в самому селищі. І от якраз військовослужбовці мені говорять, що вони, російська сторона, я маю на увазі, не хоче йти в лоб. Вони намагаються обходити оціми, тому що в лоб в них не вийшло, вони вже намагалися там, кілька тижнів тому, і вони от зараз тиснуть на Богданівку і Іванівське. Зрозуміло, сильніше на Іванівське, тому що там одразу перекривається оця логістична траса, яку використовують українські військовослужбовці. І якщо вони займуть селище, то вони і відхоплюють цей величезний шматок траси, яка йде на Костянтинівку. На Богданівку, там трішки менший тиск, але так само. Хоча, в принципі, військові говорять, що колонами росіяни не йдуть. Вони йдуть маленькими групами і от виснажують цими маленькими групами безперестану. Ці маленькі групи сунуть. Техніка з'являється у вигляді там БРДМ, наприклад, ну якоїсь бронетехніки, яка підвозить піхоту ближче до українських позицій. Що стосовно самого міста, ну зрозуміло, що тиск не припиниться. І зрозуміло, що якщо буде брак снарядів, то і ситуація буде змінюватися не на користь українських військових. Дуже сильно нищать місто вони. От така історія спостерігалася в Бахмуті, але Бахмут був більше урбанізований. Там більше було багатоповерхових забудов. І навіть якщо вони використовували каби, авіабомби, то все рівно руйнувати підвали було складно. Тому що до підвалів треба було ще зруйнувати верхівку будинку. Ну там 9 поверхів чи 7 поверхів. А Часів Яр, він менш урбанізований. Там взагалі багатоповерхівок, дуже маленький сектор насправді. І вони не високі. Це там 2 поверхи, 5 поверхів. І насправді дуже активно зараз російські війська кабами нищать оцю, щоб не було де далі укриватися українським військовим. Тому, ну, насправді, ці всі лінії оборони, про які говорять, вони потрібні, тому що, можливо, в якийсь момент просто не буде за що вчепитися в обороні.
А ти видела что-то? Я, естественно, не спрашиваю тебя конкретно, что ты видела. Ну, какие-то оборонительные сооружения или туда, ну, ты не попала в украинские?
Ну, цією дорогою, що я заїжджала, я бачила. Але я ж не ганяла навколо Часового Яру. От тією дорогою, якою можна заїхати в саме місто, ну, рови є. Я не перевіряла на мінні поля, але я думаю, що мінні поля також є. Чи заливаються там якісь доти бетоном? Ну, я не знаю цього, на жаль. Хоча варто було б.
Я так понимаю, там і рельєф грає на руку силам оборони, да? От за Івановська, Богдановка, сам Часов Яр, они на возвышенности, причем солидной такой возвышенности, да? Это помогает, я так понимаю, потому что все как на ладони, да, у сил оборони, вот эти все атаки. Вот тому ми сейчас видим красным, да, это возвышенность.
І воно виходить, що якщо російські війська пробують спускатися, штурмувати в бік Часового Яру, то виходить, що ну, вони як в низині їх видно. І, тобто кожен їхній крок українські військові можуть спостерігати, але чи є чим протидіяти.
Да, ну это вот тоже важно, потому что мы еще, насколько я понимаю, не видели вот такой вот битвы, когда на Донбассе, в частности, когда вот такие высоты приходилось бы штурмовать армии России, ну и в перспективе, да, и вполне возможно, что, ну это сильно кроваво будет для российских оккупантов. Женя, боеприпасы понятны, в чем еще нуждаются украинские военные?
Ну, в людях людський ресурс – це незмінний, тобто незмінно вони говорять про те, що людей бракує і їх… Ну, їх вони завжди запитують, ви журналісти, ви приїхали, то, мабуть, ви знаєте, що там з законом про мобілізацію. На жаль, немає відповіді на це, але ця потреба лишається так само актуальною.
Постоянно пытаются в тылу оценить соотношение сил беспилотника Хирэби, радиоэлектронной борьбе между Украиной и Россией. Вот министр цифровой трансформации Федоров заявил, что стороны сравнялись в количестве БПЛА дальнего радиуса. Надо понимать, что по тактическим фронтовым дронам пока еще нет. Военные вот говорят в частных разговорах, что сейчас уже такая интенсивность применения FPV, что сложно без РЭБа перемещаться в транспорте вблизи фронта. Обрисуй нам ситуацию на данный момент, насколько действительно FPV, засилье российских FPV видно, там ощущается.
Да, це правда. Правда в тому, що от прям дуже помітно отак от збільшувалася оця кількість FPV-дронів, які використовують російські війська. І нині, якщо раніше вони використовували їх в день, то нині вже і вночі так само. Тому це дуже ускладнює українським бійцям логістику. Підходи до позиції стають часом страшнішими, ніж перебування на самих позиціях. Нині на тих ділянках фронту, на яких я працювала, наприклад, на Авдіївському напрямку, в правий фланг Авдіївського напрямку, то там військовослужбовці прямо відверто говорили, що на цьому напрямку російські війська переважають в кількості дронів, FPV-дронів, дронів камікадзе, скидів, всього. Тому що інтенсивність велика, і з української сторони, як говорять українські військові, нібито це наша була ініціатива, ми там запроваджували це, а зараз ми на собі ж відчуваємо брак цього у нас і роботу по нам. Ну, тобто військові описують це, ну, тобто не райдужно, дійсно брак. Щодо РЕБів, то намагаються підрозділи і щось отримати, і щось закуповувати через волонтерів самостійно. Мобільні РЕБи, портативні РЕБи, ті, які військовослужбовці беруть виключно, коли пересуваються, там логістичні якісь дії виконують. В більшості випадків вони працюють, але все ж таки знову, чи достатньо їх? І чи достатньо сильніших якихось, ну, мощніших засобів електронної боротьби? Теж питання.
Спасибо большое, Женя. Ждем твой репортаж, который сейчас, напомню, на монтаже. Обещаем показать его нашей аудитории. Евгения Китаева, фронтовая корреспондентка Радио Свобода, была гостем нашей студии. А Марьян Кушнир, еще один фронтовый корреспондент, привез свежий репортаж из Серебрянского леса. Там оборону держат бригады Нацгвардии Украины, Бурави и Хартия. На этом участке агрессор пытается двигаться к Лиману.
Когда мы в этом клине стояли, и у нас здесь получается выбитое, сам лес выбитый, а оттуда вообще заходят по окопам. Мы их даже не видим в самый последний момент уже. Не появляются еще.
Такими пробежками треба добраться с точки А в точку Б, поскольку в будь-яку секунду может прилететь дрон, чи прилетіти снаряд. Необхідно досить обережно йти. Бо доволі складна непередбачувана ситуація.
Сімдесят-вісімдесят метрів до таких позицій.
Буде там утро?
Ні, дякую.
Руки вже не відмиваються. Ну, в принципі, як мінімум, дезінфекція якась повинна бути. Кузнець, що ти? Будемо щось робити сьогодні. Предлагаю там всередині усіли цю.
А в таких умовах не складно жити?
Ну, як уже так 10-й день минає, так тяжковато стає. Навіть тяжко би там помитися хоча б помитися. Ну, опять же, підкупити колбаски до слідчий заїзд. Чогось доброго, да, і можна, в принципі, служити. Работаем на самослужбу, Кажу, сядь, типа, блин, присів тут, блин, над головой, бах, есть, блин, контакт. весело, короче, тут.
Вот это он, тут я сидел, вот тут как бахнуло метрину.
Это капец.
Уши заложило. Вот осколки полетели сюда, над головой нашей.
Пошло капается глубже.
Копаем? Да, окапаемся, мешками залаживаем.
Да.
Вот тут дыма было так, что не продышал.
Думал кого-нибудь, что потрапить на войну?
Нет. Уже вроде как бы полжизни прожил, но никогда не думал. Война — это страшно. Но привыкаешь.
А что наиваще на войне?
Убивать.
Думаю, выйду, наверное, чуть раньше. Сейчас...
Наверное, перед тем, как убить, надо подумать. Ну, думать не приходится.
А что наистрашнейше на войне?
Прильоти, ну, в принципі, як кого.
Саме хуже, ну, от я рахую, це здружуватися з кимось. Тому що ти здружуєшся, от, наприклад, я з ним дружуюсь, я просто з ним вже давно служу. Здружився, а потім, не дай Бог, що случилось, сталося. І все, я вважаю, це хуже.
Морально тяжко.
Ми зараз перебуваємо на передовій в підрозділі Національної гвардії Мервій, в окопах, на критях. Тут в Серебрянському лісі ситуація складна. Під ранок російська армія розпочала обстрілювати позиції. Для бійців тут це не новина. Чуєте? Така ситуація буденна. Говорять про те, що складніша ситуація більш далі на сусідніх позиціях. Обстріли – це буденність. Нічні дрони підрозділу Національної гвардії Хартія розшукують цілі. Приміщення російських військ не дозволяють їм переміщуватися. І потім наносять вогневе ураження.
Розвідка. Ну, чи складно, але звикаєш до місцевості. Коли ти вивчив маршрут, вивчив орієнтири, вивчив місцевість, тобі це дається дуже легко.
Лікаря, два пі***. Так.
Прицел 785, 785. Угол без змін, як прийняв.
Прицел 785.
Один кабачок. Огонь. Постріл в прямому ефірі. Ожидай, ожидай. Два беглим огонь.
Хорошо. Второй.
Отлично. Готовы стрелять. Пока в укрытие, хлопцы, в укрытие. На этих установках еще два беглых огонь.
Молоко, в СБшку и нижнюю, блин, где-то там. Где-то. Отлично, отлично.
Все, красавцы, красавцы, в укрытие.
С нами Павел Акичук, военный эксперт, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики стратегии 21. Павел, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый вечер, слава Украине.
Героям слава. Павел, сегодня спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица Илья Явлаш в эфире моих коллег проекта «Свобода ранок» сообщил, что армия России аккумулирует мощные силы по направлению на Часовьяр Донецкой области. Происходящее там он назвал одним из мощных рывков на город. Ну, описал он вот цели россиян прорваться на Часовьяр, создать себе плацдарм для наступления далее на Константиновку. Ну, а Константиновка — это уже такие ворота к Славянско-Краматорской агломерации. Тем не менее, сообщил Явлаш о том, что там вооруженные силы Украины точно построили несколько линий оборонительных сооружений. Там и противотанковые, противопехотные минные поля, и противотанковые валы, и рвы, и так далее. Строить это начали год назад, весной 2023 года, когда российские оккупанты заняли Бахмут соседний. Там уже было понятно, наверное, да, куда они дальше попытаются рваться. Но, тем не менее, мы сейчас видим, что собираются туда все-таки россияне прорваться, иначе бы не сосредотачивали большого количества сил и техники. Павел, там же еще и, ну вот, мало того, что есть оборонительные сооружения вокруг Часовьяра, которым год как минимум, да, ну, то есть, и было время их обустроить. Так там же еще и высоты достаточно высокие, Донецкий кряж. И я так понимаю, на Донбассе еще и не было вот попыток со стороны армии России штурмовать такие высоты, ну и такого соотношения высот. На что они рассчитывают, россияне? Как они собираются брать Часовьяр?
Ну, надо на обстановку смотреть не оперативно, а стратегически. Если смотреть стратегически, то Бахмут, Авдеевка, Маринка, они представляют собой один участок главного удара противника. В наступлении россияне пытаются вести по всем направлениям, но такое основное направление уже четко прорисовывается. И в стратегическом, стратегически это одно направление главного удара. Безусловно, ключевым в данном секторе является ситуация на Авдеевском направлении, где противник, воспользовавшись отступлением вооруженных сил Украины из мешка Авдеевского, пытается проломить еще слабую неукрепленную оборону на новых позициях. Ну а Бахмутский и Маринские направления – это фланги этого прорыва. Если враг сможет прорвать нашу оборону, именно не продвинуться где-то, а задача-то, по большому счету, прорвать оборону и выйти на оперативный простор, то фланговые удары будут, соответственно, уже по частично дезорганизованным силам, нашим силам, для них противника. Вот. И тогда может развиться стратегическое направление на запад или на юго-запад, это уже другой вопрос. Наша задача сейчас стабилизировать оборону, в первую очередь на Донецком направлении.
Авдеевская, да, вы имеете в виду?
Нет, я имею в виду широкий участок от Бахмута до Маринки.
Угу. Вот эти вот все три направления, да, которые Генштаб разделяет обычно.
Все три направления – это тактические направления. Если смотреть, да. Тактические направления – это три разных. С стратегической точки зрения – это одно направление, главное наступление, так скажем, направление главного удара. И если враг сможет прорвать нашу оборону на одном из участков, на Маринском участке, на Авдеевском участке, на Бахмутском участке, то, по большому счету, дальше ему нужно развивать успех, направлять силы в зону прорыва, ну и двигаться, не дай бог, на Днепропетровское направление или на юг, на восходящимся ударам на запорожское направление. Поэтому все, что можем и обязаны сделать, задача минимум для сбройных сил Украины, но задача минимум, которая, ну, наиважнейшая, это стабилизировать оборону. Да, возможно продвижение противника, тактические какие-то успехи там на километр, на 200 метров на отдельных участках. Главное не дать прорвать оборону.
Я так понимаю, на Авдеевском направлении тактическом это уже отчасти удается благодаря каскаду водохранилища, да, возле Орливки?
Да, в принципе, ну, очевидно, что рубежом обороны, скорее всего, станет вот каскад искусственных водных препятствий, ну, которые создадут довольно сложно. Сложный рубеж для преодоления противником. Но это тоже, если сосредотачиваются силы, враг найдет силы и средства для форсирования водных препятствий. Ну и здесь нужна поддержка с воздуха, поддержка артиллерии. Но везде нужно. Сейчас, к сожалению, ситуация такая, что командование вынуждено определяться с приоритетами. Да, где более приоритетное направление, куда направить больше БК, где с меньшим БК продержатся.
Если на Авдеевское направление это каскад водохранилищ, на Бахмутское направление это высоты возле Часов Яра, но есть еще Новопавловское или Маринское направление, да, а там что, как там стабилизировать этот фронт в условиях дефицита БК, как раз туда и везти их придется, да, наверное, делать дополнительные, ну, вот резервы туда перебрасывать.
Часовать надо и там, получается так, что на некоторых участках как уже сильно потрепанные силы. Мягко говоря, и дефицит видят, отмечается не только в боеприпасах, но и в человеческих резервах. Поэтому тут тоже все сложно. Ну, еще что нужно и крайне необходимо, это инженерное сооружение. Там, где нет природных препятствий, нужны препятствия искусственные. Вот, и вокруг этого момента сейчас снова почему-то появилось много спекуляций, много обсуждений, кто это должен делать. Ну и все сводится пока. Пехота сама должна окапываться. Это не совсем правильно. Или даже это совсем неправильно. Для этого у военных и для этого есть инженерные войска, которые у нас серьезно уменьшены с предыдущими годами. Для этого есть, собственно говоря, это обязанность военных администраций. Часто у нас во власти, не только во власти, в обществе забывают, говорят, ну а что, гражданские это сделают? Нет у нас гражданской власти. У нас военное положение, вся власть военная, и руководят ей военные администрации. Военные администрации задача это обеспечение обороны страны, обеспечение безопасности и во вторую уже очередь обеспечение комфорта местных жителей.
Издание Bloomberg написало, пообщавшись с неназванными украинскими чиновниками, что стратегия Украины на ближайшее время – это действительно удержать линию фронта до второй половины этого года, когда, как ожидается, будет, ну, по крайней мере, не такая, не такой острая проблема с боеприпасами, может быть, там и украинское производство, и европейские партнеры Украины восполнят вот эти вот запасы. Ну и F-16 должны появиться во второй половине года в украинском небе. Сейчас уже, по сообщению Юрия Игната, спикера воздушных сил Украины, украинские летчики тренируются стрелять по наземным целям, отрабатывать эти цели. Но, я так понимаю, это уже достаточно высокий уровень мастерства. В общем, ожидается по плану уже летом этого года F-16 в украинском небе. Как F-16 помогут сдержать вот это вот наступление? И гарантированно ли они помогут сейчас?
Ну, наступление или контрнаступление начнется тогда, когда будут выполнены задачи оборонительной операции. Какие-то сроки говорить сложно. А с основными задачами оборонительной операции является остановить наступление противника, измотать его, накопить резервы, материальные резервы и людские резервы для проведения контрнаступательной операции. Вот, собственно говоря, три пункта, которые являются подспорьем и основой для перехода в контрнаступательную операцию. Что касается F-16, ну, часто на них смотрят у нас как на панацею. Поймите правильно, Эти самолеты нужны всем. Эти нужны, самолеты нужны для обеспечения ПВО наших городов и сел. Нужны. Потому что стационарный зенитно-ракетный комплекс, какой бы он крутой ни был, он комплекс, он стационарный. Для перемещения его на 200 километров в сторону нужно как минимум полдня. А истребитель на патрулировании эти 200 километров преодолевает за считанные минуты. Нам нужны F-16 для прикрытия наших войсковой ПВО, для прикрытия наших сил обороны, того условно блуждающего Патриота, который сейчас творит чудеса. Это необходимо для подавления морального духа летчиков противника, но недостаточно для обеспечения устойчивой противовоздушной обороны сил и средств. И третье, это нанесет, все говорят, а что там будет на F-16? Будут ракеты воздух-земля? Будут, допустим, ракеты воздух-земля для нанесения удара в глубь обороны противника. Но самолетов-то этих будет. Но первые летом мы получим на первую ланг, первое звено.
Это пятерка, да, скорее всего, сколько летчиков подготовили?
Это первое звено. Ну, за год, ну, эскадрилью максимум. И эту эскадрилью надо будет размазать либо по всем задачам, либо сконцентрировать на выполнении какой-то одной из трех задач. Какой задаче отдадим приоритет? Ну, очень сложная дилемма для командования. Ну, я скажу, что даже 40 машин – это круто, но это недостаточно для перелома в воздушном, для перелома в воздухе.
А вот эта пятерка, ну, она хотя бы, ну, поправит состояние дел на фронте, или Россия сможет продолжать наступать, ну, вот такое ползучее наступление? Я понимаю, очень много факторов, да, которые приходится оценить, но, тем не менее, нужно отрезвлять людей, да, рассказывать, как оно на самом деле будет, потому что сейчас, ну, большие ожидания, действительно, от этих истребителей.
Ну, с одной стороны, еще раз, зависит от приоритетов. Если высшее военное командование скажет, нам нужно прикрыть атомные электростанции. Нужно надежно прикрыть атомные электростанции или прикрыть большие города, а ЗРК мы, может, передвинем там на период. Это важно. Это важнейшая задача для вот, с точки зрения украинцев. Наверное, важнейшая. Второй вариант. Бог с ними, этими городами, направляем самолеты для прикрытия наших войск. Это важная задача. Это крайне важная задача. По тем результатам противника, по изменению его тактики, которая базируется на локальном превосходстве в воздухе на важнейших участках и дает свой результат, это суперважная задача. Значит, наверное, может быть, туда-сюда надо бросать самолеты. Третий вариант – наступать хотим, нужна поддержка войск. Давайте направим эти самолеты для воздушной поддержки войск. Ну, звено это не потянет. Угу. Какую-то одну задачу нужно выбирать как приоритетную.
Вчера Сергей Чемизов, нынешний глава госкорпорации российской Ростех, сообщил, что его корпорация намерена восстановить прежний выпуск самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления ДРЛО А-50, поскольку у них есть потребность вооруженных сил Российской Федерации. Понятно, откуда потребность. Два сбитых, очевидно, вооруженными силами Украины, один поврежденный в Мачулищах, как заявляет, сообщается белорусскими партизанами. Непонятно, в строю он или нет, но, тем не менее, Павел, как считаете, как долго они смогут, как быстро они смогут собрать вот один борт? Там еще фотография гуляла, где такие пошарпанные ДРЛО стоят где-то на взлетной полосе в России. Я так понимаю, их не восстановить, они новые собираются строить самолеты?
В советское время, до 90-х годов. И те, которые на базах хранения, эти Ил-76-е, А-50-е, ну, это, в общем-то, по большому счету металлолом. Ну, что-то они могут перетащить. Вопрос весьма сложный. Меня больше смущает сотрудничество россиян с китайцами. На самом деле у китайцев есть, ну, одни говорят, копия, да, А-50, но на самом деле гораздо самолет гораздо более современный, хотя внешне очень похож на тот же А-50, в том числе у них там неподвижный фар треугольный используется, авионика совсем другого поколения, чем у себя. Если китайцы нелегально, скрытно передадут комплект бортового радиоэлектронного оборудования России, то в принципе они поднять такой самолет смогут. Если они будут восстанавливать то советское железо на той же элементной базе, которая была 30-40 лет назад, ну, в общем-то, это долго и непродуктивно.
Я так понимаю, тут еще такой нюанс, это не летальное оружие, да? Ну, локатор дал Китай его в Москве. Что тут такого? Тут даже
тем
может...
более, что китайцы же не будут давать комплект бортового РЭО для самолета А-50. Они это будут передавать как отдельные радиоэлектронные изделия. Ну, не дай бог, конечно.
Павел, ну а пока, как мы видим, Украина действительно эффективно асимметрично воюет. Я так понимаю, эти борты сейчас вообще не взлетают, и есть периоды, когда россияне не видят, что происходит в глубине территории Украины. Вот опишите, чего не видят россияне, что они теряют, когда эти борты не в воздухе?
Ну, буквально несколько часов назад сообщали об бавовне в Гвардейском, в Симферополе, в Евпатории, в Севастополе. Это почему? Потому что наши ракеты летят до целей в Крыму, а противник их не видит. Своевременно не может выявить и начинает противодействовать уже непосредственно возле цели.
То есть он видит их радарами, да, когда они подлетают уже к Крымскому полуострову?
Совершенно верно. Угу. А самолет дальнего радиолоквакционного обнаружения это несколько километров в воздух. Вот. На высоту несколько километров. И, соответственно, его поле радиолокационного зрения на сотни километров шире. И, в принципе, когда самолеты ДРЛО патрулировали в 22-м году еще и над западной частью Черного моря, освещая всю нашу радиоэлектронную обстановку. Потом мы оттуда выгнали. Сейчас над Азовским морем патрулировали. Ну, в принципе, на пол Украины у них видимость по активной РЛС, видимость порядка 300 километров, от 160 до 300 километров в зависимости от вида целей. А пассивная радиоразведка накрывает всю нашу территорию. Мы выгнали их из Азова, сбили там один. Они переместились на Краснодарский край, на 100 километров меньше. Сейчас сбили там. Ну, если они будут летать где-то там над Таганрогом, ну, это очень удобно. И завод Бериевский там, сразу падать на взлетку ремонтного завода. Еще на 100-200 километров откинем эту зону наблюдения противника. ДРЛО – это очень круто, к сожалению. Жаль, что мы не имеем таких средств. Но, тем не менее, у нас... есть информация по взаимодействию от наших партнеров, которые отчасти это компенсируют вкупе с данными наших радиотехнических войск.
Да, аваксы, данные со своих аваксов предоставляют их вооруженным силам Украины. Ну да, тем временем, пока мы с вами говорим, сообщается, что на военном аэродроме Гвардейская, который в Крыму, прозвучал мощный взрыв около 2 часов дня, пока без подробностей, но обсудим и с вами то, что там произошло во время нашего разговора. Спасибо большое, Павел. Павел Лакичук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики и стратегии 21, был вместе с нами. К нам присоединяется Андрей Магера, замглавы Центральной избирательной комиссии в 2007-2018 годах, юрист. Андрей, здравствуйте, рада вас видеть.
Вітаю вас також.
Андрій, зовсім недавно состоялся круглий стол під названням «Вибори Росії на временно окупованих територіях України. Міжнародні преступления проти демократії». Там уже на захвачених територіях стартували ці вибори, там предварительне так називаємо голосування. От окупанти вже розмазали це голосування на дуже длинний срок, що дає, можливо, нові можливості для маніпуляцій. У мене к вам такий перший вопрос. Ну, от поясніть, чому це міжнародне преступление против демократии. О чем говорили на круглом столе этом?
Власне, круглий стіл був присвячений темі того, що Російська Федерація вже вчергове намагається використати окуповані і анексовані території України для проведення так званих виборів, чи це президентських, чи парламентських, чи будь-яких інших. І це все відбувається і всупереч міжнародному праву, і всупереч Конституції України. Ми, власне, говорили про те, що на такі дії треба реагувати. А більше того, краще було би діяти на випередження і попередити ключовим державам світу, що у разі, якщо таке голосування ви будете проводити на території України, вас чекають такі-то, такі-то наслідки. Не 101 чи 1001 санкція, ні. Це мають бути наслідки невизнання Путіна президентом України, невизнання його легітимності.
Росії, да, ви сказали, президентом Росії.
Президента Путіна, так, невизнання його легітимності. І, в свою чергу, це має потягнути також невизнання легітимності всіх тих осіб, яких він призначає, включно з послами в іноземних держав і включно з представниками в таких поважних організацій, як Об'єднані Нації, як ОБСЄ, як Міжнародний Олімпійський комітет і багато-багато чого іншого. Тобто має світова спільнота показати реальні наслідки того, що можуть чекати на Російську Федерацію в цьому разі. А не так, що сьогодні ми не визнаємо легітимність Путіна, а завтра ми підемо з ним цілуватися, обніматися, тиснути йому руку і пояснювати, як ми любимо російську культуру і як ми без цього не можемо жити. Тому я думаю, що світ має зайняти більш жорстку позицію. Якщо світ її не займе для Російської Федерації, це свідченням буде тільки одного – слабкість. А зі слабкими вони знають, як далі себе поводити. Тобто вони далі будуть ескалувати. Це неминуче.
Господин Магера, ну вот уже понятно, да, что не будут введены вот такие вот, это даже политическое заявление, да, не признать Путина президентом Российской Федерации, ну и последующая вот делегитимизация всей его креатур дальнейших. Ну что позволено Юпитеру, как говорится, да, ядерная держава, наверное, на это смотрят западные государства, когда, ну, закрывают глаза де-факто, да, на вот это вот так называемое голосование на захваченных территориях.
Насправді це шлях в нікуди, якщо брати до уваги лише чинник ядерного статусу Російської Федерації. Чому шлях в нікуди? Тому що Росія тоді відчуває, що це той момент, який є слабкий і який, власне, ту рану можна постійно от так от зачіпати і завдавати болю. Я думаю, що для Російської Федерації обов'язково має бути відчуття того, що будь-яка їхня дія несе набагато більше шкоди самим росіянам, самій російській еліті, самому президенту, так званому президенту Путіну. Тільки в цьому разі вони будуть відчувати того, що наслідки є дійсно непропорційними тому, що вони роблять, а саме, що вони проводять вибори на окупованій території, порушують низку міжнародних конвенцій з цього питання, порушують міжнародне право, нехтують елементарними речами. От це важливо. І я, знаєте, на круглому столі я нагадував про те, що навіть Гітлер проводив Олімпійські ігри 1936 року в Берліні ще за 2 роки до окупації Чехословаччини і до аншлюсу Австрії. Це було ще за 2 роки, вже не кажучи про Другу світову війну. А Путіну дозволили провести чемпіонат світу з футболу 2018 року, буквально через 4 роки після окупації і анексії Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, а також початку бойових дій в Донецькій і Луганських областях. Це про щось свідчить. І свідчить також про те, що Радянський Союз, Ліга Націй, яка б вона не була слабка, але Ліга Націй викинула Радянський Союз за агресію проти Фінляндії, а Організація Об'єднаних Націй не спромоглася ні на що. Світ, на жаль, не вивчає помилок минулого. І за це буде нести дуже велику ціну, платити дуже велику ціну. Навіть не українцями. Вони будуть платити ціну собою.
Андрей, а реальные какие последствия для России будут после проведения этого так называемого голосования? Хоть санкции какие-то будут или непонятно?
Наймовірніше, що будуть якісь тисяча перші санкції, якісь додатково, можливо, підприємства включать цей список, якихось посадових осіб туди включать, можливо, тих, які будуть у складі виборчих комісій на території на окупованих територіях України. Швидше за все це так буде. Але найбільш ефективним засобом було б все ж таки вдарити по дипломатичному фронту, по дипломатичних представниках Росії раз. Другий момент – підважити їхній статус в самій Організації Об'єднаних Націй. Не шляхом виключення Росії звідти, бо неможливо виключити те, чого там немає. Наприклад, Росію ніхто не приймав в ООН. Але Міжнародний суд ООН, Міжнародний суд справедливості, може надати висновок, що в статуті ООН серед постійних членів Ради безпеки ООН є Союз Радянських Соціалістичних Республік, але там нема Російської Федерації. І може надати висновок того, що Російська Федерація не проходила процедуру набуття членства в цій організації, що за собою потягнуло би припинення функціонування всіх представництв Росії в ООН і її спеціалізованих організаціях. Я думаю, що це дуже хороший крок був би. Він, цей крок, навіть би послабив би позиції Китайської Народної Республіки, тому що вона би залишилася би одна в Раді безпеки ООН, і вона би побоялася б накладати вето на якісь дуже серйозні речі проти Російської Федерації. Це гра вдовгу, насправді. Але чи з'являться в нас нові Рейгани, Тетчери, навіть Міттерани, ми бачимо, Макрон є уже у нас. Але, знову ж таки, тут має бути дуже сильна політична воля міжнародних лідерів.
У нас з вами пару минут осталось, господин Магера. А чим ці так звані голосування будуть відрізнятися від предыдущих? Я вже збиваюся зі счету. Там в Криму був псевдореферендум на захвачених територіях Донбасу, потім вже на цих захвачених територіях Донбасу проводились консультації по поправкам, так називаємо поправкам в Конституцію. Потім возили з Донбасу людей в Ростов голосувати вже на вибори Государственної Думи. Чим-то от нинішнє псевдоголосування буде відрізнятися від предыдущих от цих спектаклів?
Особливо нічим. За винятком, можливо, площі того, де вони будуть показувати начебто голосування виборців. Згадайте мої слова. Для Російської Федерації принципово показати вищі цифри підтримки Путіна на окупованих регіонах, ніж в цілому по самій Російській Федерації. Вони вже для себе цифри ці визначили. І вони вже наперед знають, яку вони цифру покажуть в цілому по Росії і по окупованих регіонах. Це жодною мірою не залежить від голосування українців, які там проживають. Будуть голосувати чи ні, там результати вже намальовані і написані.
Спасибо вам большое, Андрей. Были очень рады вас видеть. Андрей Магера, зампредседателя главы Центральной избирательной комиссии в 2007-2018 годах, был вместе с нами. Ну и присоединяется к нам моя коллега Даша Куриная. Даш, привет.
Добрый вечер.
Несколько недель осталось до выборов президента России. Ну, так называемых, даже можем называть их выборов, потому что будут они проходить на захваченных территориях Украины, что действительно ставит под вопрос их легитимность. Там уже стартовало, как я говорил, досрочное так называемое голосование в опасных районах. Давай об этом поговорим. Сколько избирателей назвала Россия в оккупации? Какие особенности процесса там?
Да, в оккупированной Донецкой области так называемый ЦКДНР назвал цифры порядка 1 900 000 зарегистрированных избирателей. На захваченной территории Луганской области это более 1 600 000. Ну, мы сейчас не берем в учет еще оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей. Специфика в том, что там выборы президента растянуты. Если там по территории России будет 17 марта, то в Донецкой и Луганской областях уже чуть ли не с 25 февраля начались так называемые досрочные выборы в опасных районах, и по открыплению в других же городах они пройдут с 10 по 17 марта. Это будут голосования и на придомовых территориях, и голосования на дому, и голосования заранее по открепительному талону, и непосредственно уже на избирательных участках с 17 марта. Вот, ну, многие из людей, которые собираются принимать участие в выборах, они уже как бы заранее говорят, что это на самом деле выборы без выбора и как бы просто фарс и выборы Путина. Поэтому вряд ли их там присутствие или отсутствие на избирательном участке что-либо решит, хотя идет постоянно такое нагнетание, что приди, сделай свой выбор, выбери Россию, но все прекрасно понимают, за кого там будут голосовать, даже если люди не придут, то результат будет известен.
Даша, поступает информация, что силовиков российских завозят на захваченные территории Украины. Расскажи, что происходит, как это комментирует оккупационная администрация?
Действительно, уже было заявление о том, что сотрудники Росгвардии будут охранять избирательные участки. Они уже приступили к своим задачам. Предлагаю послушать, что сказал глава ЦИК, так называемый ДНР Владимир Высоцкий, по этому поводу, что он подтвердил, что будут действительно силовики.
Мы планируем проводить досрочное голосование с 10 по 14 марта 2024 года включительно. Все территориальные избирательные комиссии уже находятся под охраной Росгвардии. В принципе, к проведению выборов мы готовы.
Дело в том, что как бы, больше касается такое нагнетение силовиков, которые будут следить за выборами.
А в экономических перспективах
принуждать, да, людей к выборам больше в захваченных территориях в Запорожской и в Херсонской областях, где там просто сейчас какое-то засилие силовиков, о чем говорят и местные жители, и как бы бывшие мэры городов. Но что касается Донецкой и Луганской областей, то там этим уже никого не удивишь, потому что там за 10 лет оккупации и за 2 года последней полномасштабной войны российских силовиков очень много в этих городах, и по сути ничего не меняется. Там уже и, наверное, нет смысла в каком-то особенном контроле, потому что люди уже настолько привыкли быть под этим гнетом постоянно присутствия военных в городах, служб, федеральной службы безопасности, Росгвардии, что там особо никак не увеличился этот контингент, просто как бы, ну, приехали дополнительные люди для охраны так называемых выборов.
Как людей стимулировали принять участие в этих выборах, так, псевдовыборах?
В части городов были организованы такие пункты сбора подписей за Путина. Там люди приходили и рассказывали о том, как для них важно, что вот он там поднял республику. Сейчас это в Луганской области очень активно агитировали. Там просто практически на каждом углу было. Кроме того, россияне выпускали огромное количество каких-то пропагандистских сюжетов, где очень часто использовали свои военные. Один из таких сюжетов, это когда украинские солдаты, попавшие в плен, им якобы предлагают проголосовать. Один говорит, что как ты можешь, другой говорит, нет, я уже сделал свой выбор, но у тебя же нет паспорта. Но он говорит, что нет, все равно он рвет там украинский паспорт, и идет на избирательный участок, там получает заодно и российский паспорт. Другие же моменты, что тоже там по минному полю бежит солдат с избирательной урной на позиции. Я предлагаю посмотреть один из кусочков похожего пропагандистского сюжета, ну, каким образом агитирует принимать участие в выборах.
А ты за кого голосовал?
У нас в стране один президент. И он сказал, Одесса – русский город, а я из Одессы.
Вот, и, собственно говоря, такими пропагандистскими сюжетами сейчас завалены абсолютно там телеграм-каналы, ВКонтакте, это распространяется в каких-то местных группах, но, тем не менее, не знаю, даст ли это какой-либо эффект, потому что везде идет внимание, обращение на то, что как бы Путин самовыдвиженец, потому что его попросили якобы там участники так называемой специальной военной операции баллотироваться в президенты, потому что не видят выхода другого, и там по всем опросам, которые постят, в частности, паблики в оккупации, естественно, там лидирует Путин. Но есть такой интересный момент, что вот люди, которые комментируют, если они высказываются против Путина, эти комментарии моментально убираются, и поэтому можно сделать такой себе вывод, что как будто бы все жители оккупированных территорий единогласно голосуют за Путина, хотя на самом деле просто вот из-за такой глобальной цензуры их мнение не учиться, и остается только вот информация о том, что один Путин спасет мир.
Спасибо большое, Даша. Дарья Куриная была вместе с нами. Друзья, в конце нашего эфира хочу обратить ваше внимание на безопасность. Минюст России включил Донбасс Реалии в перечень так называемых нежелательных организаций. Объясню, что это значит для жителей оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. В этом законе Российской Федерации сказано, что запрещено распространять информацию таких организаций. Общаться с независимыми СМИ в оккупации и так опасно. 2014 года есть много случаев задержания людей. Самый яркий пример — это задержание нашего автора Станислава Асеева. Для этих задержаний вооруженным группировкам не нужны были никакие законы России. Но, тем не менее, сейчас Кремль подвел под это еще и законное основание. Поэтому открыто комментировать и репостить нас может быть опасно, так как неизвестно, что именно Россия может трактовать как распространение информации нежелательной организации. Мы советуем вам не репостить наши публикации на ваших личных страницах и не отправлять нам сообщения незащищенным способом, то есть без VPN и под вашим настоящим именем. В описании к этому видео мы оставим ссылку на то, как с нами связаться безопасно и читать нас безопасно. Спасибо, что были с нами. С вами в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете, на сайте Украинской службы Радио Свобода и во всех популярных социальных сетях. Будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Удачи, до понедельника.
Это было радио «Донбасс Реалии».